Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно, в студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Константин Боровой, предприниматель, политик, сатирик, у меня сегодня в гостях. Константин Иванович, здрасте, дорогой.
Здрасте.
Очень рады вас видеть.
Леонид, очень приятно, да.
Слишком серьезным получился у меня разговор с Константином Натановичем Боровым. Это была первая мысль, когда уже после записи нашей программы я стал рассматривать сотни фотографий из его личного архива, которые он щедро предоставил в наше распоряжение для оформления передачи. Ёлки зеленые говорили-говорили о его политическом одиночестве, о том, что он с его другом и единомышленницей Валерией Новодворской всегда повторяли «нас по-прежнему всего лишь двое», а тут Боровой в центре гламурной жизни. Одна презентация, другая, третья. Боровой организует фотосессию с длинноногими моделями. Боровой на светском рауте в таксидо с сигарой. Боровой на светском рауте в таксидо без сигары. Боровой щека к щеке с молодой красоткой японского типа. Боровой на пляже, на горнолыжном курорте, на велосипеде, в кабриолете. Боровой в ресторане с лобстером в тарелке. Боровой с Юрием Любимовым, с Олегом Табаковым, с Андреем Вознесенским. Одетый Боровой с полураздетыми красотками. Одетый Боровой с красотками полностью раздетыми. Выходит, помимо политики, в которой он действительно одинок и, как теперь выражаются, перпендикулярен не только по отношению к власти, но часто и по отношению к оппозиции, есть у Константина Натановича и другая жизнь, в которой он – светский лев, душа общества, интервьюер ночных бабочек, бон-виван и плейбой. Собственно, видимо, это он и имел в виду, когда обмолвился в нашем разговоре, что Боровых на самом деле несколько, и тот, с которым я говорю, лишь один из них. Но при этом, я думаю, никакого раздвоения личности тут нет. Константин Боровой и в серьезном разговоре улыбчив, а говоря о своем политическом одиночестве, вовсе не склонен по этому поводу посыпать голову пеплом. Он считает, что все делает правильно, не идя, в отличие от большинства политиков, на компромиссы с собственной совестью и не изменяя своим принципам. Знаете, что я хотел вас первым делом спросить? Почему вы не стали олигархом? Или хотя бы магнатом? Только не надо говорить, что не очень-то и хотелось. А может, действительно не очень-то и хотелось?
Ну, во-первых, стал.
Так.
А империя, которую там, я создавал, она включала в себя несколько десятков банков.
Угу.
Десятков банков.
Десятков, да, это я помню.
Около сотни бирж, торговые дома, информационные агентства, телекомпании. Ну, чего-то только не было.
С ума сойти.
Честно говоря, причин, почему я не стал олигархом, много. Одна из них та, что я не хотел такой сильной степени монополизации. Тем более, что люди, которые со мной были, они все-таки хотели быть самостоятельными. Они mm-hmm. хотели тоже быть Боровыми.
Так.
Вот. Это одна причина.
Это вам как-то претило, вас раздражало?
Нет, наоборот. В тот момент, когда начали разбирать по частям империю, так сказать, вот я не возражал. А биржу, там какая-то группа под себя взяла, банк. Все это происходило в 1994-1995 году. Вот, торговые дома, там, первый случай, правда, был неприятный, была телекомпания ВКТ.
Да,
и
помню,
мой
да.
приятель Володя Ананич в какой-то момент просто не пустил акционеров на собрание и сказал, все, теперь это все мое. Mm-hmm. Там как-то люди возражать начали, возмущаться, я сказал, не надо. Ну, хочет человек, хочет быть независимым, самостоятельным. Ну, и он стал им. Правда, у него бандиты, с которыми он вместе начал, это, так сказать, автономизацию, через год отняли телекомпанию.
Не пустили его, все.
Да. И был еще один момент. Понимаете, это только в представлении обывателей. Все-таки вот лежит человек подпальный, ест бананы, и на него там деньги капают. А это тяжелая работа. Это, я помню, делал интервью для книги с Младжановой, это руководитель русского алюминия, там 70 тысяч сотрудников. Теперь представьте себе компанию или группу компаний, в которой там несколько миллионов сотрудников. Вот как это было. Огромная ответственность. Не спишь, мучаешься, рынок меняется, меняются тенденции, люди теряют бизнесы. Это работа очень тяжелая, очень ответственная. И я уж не говорю о том, что она опасная. Был еще один момент. Мы занимались благотворительностью, и однажды я столкнулся там с мальчиком из очень неблагополучной семьи, которого там куда-то повез, в зоопарк, что ли. И он сказал, а разве детей возят на машинах? Вот. А потом, когда там конфеты какие-то появились, он сказал, а детям разве можно брать конфеты? Понимаете, это ну, довольно сильное такое впечатление. И как-то пропало желание быть олигархом в Лондоне, благополучным. Вот. Ну и самый последний аргумент, ну так спокойнее. Это такой буддистский взгляд на вещи, понимаете? Чаша, две смены одежды. Никто от тебя не зависит, но и ты ни от кого не зависишь. Это и есть счастье, гармония. Был еще один момент. Вот все окружающие меня крупные предприниматели, у них были проблемы с детьми. 100% это были дети, которые подвергались, но становились наркоманами. Я не хотел, чтобы мои дети были наркоманами. Хотел сохранить в них...
А какая
вот
закономерность? Мало им уделяли времени они?
Мало уделяли времени, и выключался этот механизм выживания. Понимаете? То есть вот сейчас я понимаю, что там, было бы здорово, если бы я наделил там, внучек, дочку большим наследством, и они бы там не мучились, не искали работу, не создавали проекты. Но тогда исчез бы вот этот импульс, стимул выживания.
Ну, да.
И они превратились бы в такие растения. Я это наблюдал в большом количестве, мне это очень нравилось и страшило.
Я понимаю, интересно, вы очень размышляете. Я вот в связи с этим и хотел вас еще вот о чем спросить. Вы ведь одним из первых, что называется, ввязались в такое построение капитализма в России, да? Вот, вот чего вы хотели? Вы хотели вот именно тогда, не потом, когда вы прошли уже через многие испытания, и все ваше мировоззрение, вероятно, как невероятно, наверняка как-то скорректировалось. Что вы хотели тогда? Всеобщего блага? Или личного такого благополучия, в первую
ну,
очередь?
Ну, не личного благополучия. Это была почти с самого начала политическая борьба. Значит, две концепции возникли в 90-м году, чуть раньше, может быть. Концепция вот, государственного капитализма. Это, если вы знаете, была такая мощная конкуренция с комсомольцами, как
конечно,
тогда говорили, с московской товарной биржей,
ага,
которым дали здание, госснаб в их распоряжение, квотируемая продукция и управление правительством. Лужков рядом встал. И наша концепция абсолютно рыночная такая, а полной конкуренции. И через несколько лет у нас был оборот 2 миллиарда долларов в день, а у них ничего. Ну, или очень маленький.
Да почему?
Потому что конкуренция. Потому что среда конкурентная создала условия для такого экспоненциального, очень быстрого роста. А среда регулирования, среда госкапитализма, ну вот как сейчас? Это же, ребят, можно понять. Там какие-то жулики, там, кремлевских ребят, я имею в виду, какие-то жулики делают какие-то бизнесы, но надо их отнять сюда все. Мы сами отрегулируем.
Я хочу сказать, что та-то концепция победила в результате. На том этапе
победителями
были вы.
Она проигрышная априори, понимаете?
Она проигрышная в общем таком смысле
слова. Да, они все собрали, а оно не работает. Оно не работает во внеконкурентной среде. Или, скажем, замечательная идея импортозамещения. То же самое во внеконкурентной среды с этими, с контрсанкциями. Картошку не могут вырастить по нормальной цене. Понимаете, нет конкуренции. И уже эти компании не просто не выживают, они уже тащат деньги из государства. Там, сначала дайте нам денег, чтобы мы создали импортозамещение, потом, чтобы мы компенсировали неэффективную структуру, которую создали. Теперь компенсировать цены, ну и не работает. Понимаете? И проблема сегодняшняя экономическая России не в том, что там какие-то внешние санкции. Самые страшные санкции – это отсутствие конкуренции, неработающая экономика. Они все собирают, все под себя и превращают в ничто, превращают в дерьмо.
Да. А теперь скажите мне, а почему биржа, которая, собственно, вас, так сказать, и прославила, какой-то, так сказать, вы вообще возродили, по сути дела, ведь, да, институт бирж в России?
Нет, но это не биржа в классическом смысле.
Я понимаю.
Это площадка.
Для торговли.
Понимаете, возникла ситуация, когда в соответствии с законом, вот, который приняли при Горбачеве, начали возникать такие локальные структуры, кооперативы. Но не было структуры взаимодействия. Нужно было создать некоторую параллельную экономику. Биржи, в общем, эту задачу выполнили. Так она и ставилась, эта задача. И начали работать через вот этот рынок. Появились, ну вот классический пример, фондируемые, распределяемые продукты по госценам. Они просто не могли уже их производить. Там пылесос, комплектующие стоили там 500 рублей, а пылесос должен был выпускаться за 120 рублей.
Ну, да.
Понимаете? А вот эти структуры биржевые, они создали возможность для многих кооперативов и госпредприятий, которые еще оставались в системе государственного регулирования, значит, выйти на площадке, ну, рыночной торговли по свободным ценам, при том, что биржа возникла в 90-м году. Это еще действовал закон о спекуляции.
Конечно,
как уголовном преступлении.
О
вообще
валюте,
предпринимательской деятельности. Это рассматривалось как одна из статей Уголовного кодекса.
Ну, да.
Извлечение прибыли, ну и так далее. Набор был полный. И я ужасно благодарен, кстати говоря, Горбачеву и тогдашнему премьеру Павлову. Они нас просто вот накрыли колпаком и сказали, этих не трогайте, пусть делают, что хотят. Потому что это очень быстро росло, очень быстро развивалось. И если вы помните, в 91-м году, когда возникла ситуация, ну просто... голод мог возникнуть.
Конечно.
Вот эти структуры спасли страну. Начали поставлять, ну, по высоким ценам, не по госценам, по рыночным ценам. Но появилось все, включая там креветки, крабы, там все что угодно. Вот. Цены были плохие. Ну, а дальше уже нужно было создавать рабочие места. Значит, мы подсчитали тогда, вот эти структуры биржевые сами по себе, они создали в Советском Союзе около 5 миллионов рабочих мест, новых абсолютно.
Здорово, здорово. Ну, а таких каких-то таких этих самых наполеоновских планов построить биржу, которая бы стала наравне там с лондонской, чикагской, гонконгской, этого не было?
Нет, параллельно делалось и это. Там были подразделения фондовые, ну, подразделения ценных бумаг, потренировались на ваучерах, все работает. К нам начали приезжать представители, ну, мировых бирж. Там Чикагская биржа просто жила на площадке Российской товарно-сырьевой биржи.
Училась?
Лондонская. Нет, нас учили. Они организовали курсы бесплатные, там платные. Начались совместные проекты, очень эффективные. Лондонские биржи, там фьючерсная биржа. Но они нас учили. Да. Приезжали министры финансов там, Соединенных Штатов, Франции, Великобритании. Приезжали инвестиционные компании огромные. там, пенсионный фонд Соединенных Штатов, который хотел вложить в нас. Они упустили, конечно, ситуацию, упустили, потому что в то время надо было подхватывать, ну, такие вот рыночные инструменты, а у них была идея, что надо вот Ельцину помогать, государству помогать. Это была ошибка, конечно, потому что в конце концов там, с 94-95 года началась реконструкция, ну, просто того же самого, что и было, империи такой антизапад.
Ну да.
Примаков,
ну, да.
Если вы
ну,
помните,
конечно,
пришел.
Конечно, конечно, конечно. А скажите мне, вы действительно тогда были, стали одним из самых богатых людей в России? Я же помню, вы были в списке Форбса, или это так?
Я был в списке Форбса, и они высчитывали по, так сказать,
по капитализации,
стоимости,
да?
акций. Да. Угу. Но это было, ну, там, два десятка банков. Угу. Понимаете, около сотни бирж. Ну, в общем, если все это сложить, посчитать, очень много денег уходило на пропаганду, так сказать, разъяснение на вот этих новых принципах рыночных. ЮКОС, там, Михаил Ходорковский мне не помогал. Он помогал лоббистам своим, коммунистам, ЛДПР. Вот это приходилось делать самому.
Ну, я вообще из вашего первого ответа на первый вопрос понял, что, как бы, так сказать, такие деньги никогда не были для вас фетишом таким каким-то и целью жизни. Во всяком случае, перестали им быть давно, давно уже.
Ну, это неинтересно, понимаете, это скучно. Это все спрашивают, в какой степени это является интеллектуальной деятельностью предпринимательства. Но это совсем не интеллектуальная деятельность. Малиновые пиджаки, по-моему, лучшая иллюстрация степени интеллектуальности.
Как вы мне объясните такую вещь, что, в общем, никто из тех вот первых строителей капитализма, первых кооператоров, еще даже кооператоров мы возьмем советского времени, не прижился ни в политике, ни, в общем, даже в предпринимательстве. Потому что я вспоминаю, и вы, и Тарасов, и Федоров, это первое знаменитое кооперативное кафе, и Симага, и еще какие-то, можно вспомнить, фамилии из того поколения первых кооператоров, Смоленский и Гусинский, тоже оказались, в общем, из всего этого выкинуты и вытеснены.
Но они не ставили задачу прижиться, они ставили, или там какие-то политические задачи, они ставили чисто коммерческие цели. У меня с Володей Гусинским связана история. У меня, кстати, она повторяется по нескольку раз в году. В 99-м году я провел пресс-конференцию о взрывах домов.
Так.
О том, что ФСБ взрывает дома, что вот Вторая Чеченская война скоро начнется, это провокация. И Володя мне сказал, это очень непатриотично. Ты пытаешься дискредитировать прекрасного человека, Владимира Путина, демократа, последовательного ученика Собчака.
Ну, Гусинский, по-моему, вас троллил, нет? Потому что у него были отношения...
Нет, нет, в тот момент...
Ну, потом, значит, стали тяжелые с Путиным.
Считалось, что надо поддерживать Путина. Борис Абрамович Березовский тоже, мы встретились, он говорил, ну, Ксения Натанович, ну, как не стыдно? Ну, прекрасный же человек. Ну, не Примаков же с Зюгановым. Надо его поддерживать. Я говорил, ну, нельзя, это КГБ. Это опасно. И пресс-конференция, которую я провел в Думе, депутат, вообще никто не процитировал. Это запрещено было. И Володя через Малашенко там сообщил мне, что, к сожалению, для тебя НТВ, ну, то НТВ закрыто, и «Эхо Москвы» закрыто.
Ух ты!
Да. Все было очень серьезно. Потом они сами доперли вот с рязанским сахаром, начали расследование.
Это не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен. И думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар.
Выяснили, что эти самые учения, это вовсе не учения, а просто предотвратили сами граждане следующий взрыв. И Володя сильно заплатил за это, оказался в тюрьме, потерял компанию. И Борис Абрамович, кстати, сильно заплатил, который меня переубеждал.
Борис Абрамович, похоже, еще сильнее заплатил, чем Владимир Александрович.
Да. Никто не ставил политические задачи.
Вы ведь из такой абсолютно советской, абсолютно такой правильно коммунистической семьи, по внешним, во всяком случае, признакам, потому что я читал, что отец ваш в 30-е годы работал в РАПе. Не самая такая была, прямо скажем, демократическая организация, а уж самая, что называется.
И Кершон Авербах, руководитель РАПа, расстреляны в 37-м.
Расстреляны. Ну, как говорится, за что боролись, на то и напоролись.
Да.
Ваша мама тоже была партийным работником, да? А, собственно говоря, как из такой семьи вышел такой, так сказать, отпетый антикоммунист?
Дедушка 20 лет провел в ГУЛАГе.
Угу.
И потом был соратником Хрущева.
Снегов знаменитый, который, по-моему, чуть не выступал на 20. Во всяком случае, Хрущев на него ссылался в докладе.
Да, он не выступал, но готовил доклад к 20-му съезду. Диссидент. Но такой, знаете, была такая порода диссиденты-ленинцы.
Ленинцы,
которые,
конечно,
говорили, что коммунизм – это хорошо, но вот ленинский коммунизм, а не сталинский.
Да. Но я думаю, что вообще в то время трудно было быть уж таким прозорливым, чтобы, понимаете,
но
ли...
Но меня вывел на среду диссидентов. А года с 70-го я, ну, в основном по там темам сам издат общался со статусными диссидентами.
Причем, извините меня, деда, по-моему, еще умудрились дважды из партии исключить. Уже в такое, так сказать, в послесталинское время его исключили, да?
Да, да, в брежневские времена он раскопал какие-то документы о 6-м съезде. Оказалось, что это полная фальсификация, там все было по-другому. Дал по этому поводу интервью «Свободе» или «Голосу Америки», не знаю.
Будем считать, что «Свободе».
Да. Вот, его избили. Избили по-настоящему, прямо в библиотеке Ленина.
То есть избили физически?
Физически, чекисты, да. То есть на него очень сильно давили. Диссидент. В общем, литературы было очень много.
Ну, диссидент именно такого покрою Григоренко, вот тех вот людей, которые...
Да, начиная с 12 лет я получал полный комплект сам издата.
То есть, как бы, так сказать, вашим таким ориентиром и примером для подражания был дед, да?
Сам издат был. К деду я относился с большим уважением, но все-таки коммунистические идеи меня не привлекали. Я вступил в комсомол, когда подал документы на Мехмат в университет МГУ. И мне сказали, все хорошо, но где комсомольский билет?
Да.
Без него, значит, комиссия вас не пропустит. Я поехал в райком комсомола, привез огромную коробку шоколада им. Тут же меня в торжественной обстановке приняли в комсомол.
То есть по блату. Вы ведь по первой своей профессии программист, да? Айтишник,
ну,
как бы сейчас назвали.
Техник, да? Да.
Тогда вы могли себе представить, какие перспективы имеет вот эта вот вообще отрасль, это направление?
Ну, вот все это происходило у меня на глазах, так сказать. Я работал на первых компьютерах. И все это...
Которые были размером в стену?
Да не в стену, а огромный зал.
Огромный зал, да.
С мощностью там современного калькулятора. Ламповый компьютер. И все это у меня на глазах. Языки программирования, техника. Это было очень интересно. И очень быстро все менялось. Очень быстро. Необходимо было осваивать, там, каждый день читать, понимать, получать информацию. Интересный был процесс.
А теперь скажите мне, почему и когда вот вы, так сказать, пришли исключительно в политику, то есть фактически оставив предпринимательство, оставив бизнес и полностью углубившись, и зачем? И зачем?
Я
в бизнесе нечего было делать, что ли?
Был в политике с самого начала.
Я понимаю,
начала.
Что вы были с самого начала.
Значит,
но все-таки биржа, как бы одной ногой.
Биржа, которую я создал, она была просто вот с самого начала украшена огромным трехцветным флагом. Если вы помните, этот флаг тогда называли власовским. Угу. То есть это флаг предателей. Я уже дружил с Лерочкой, любил ее вот, Новодворской. И она очень радовалась, когда появился этот 100-метровый по всему периметру биржи флаг. И когда приехали из программы «Время» делать репортаж, почему-то им там дали mm-hmm. такое задание, они сказали, ну вот это торговый флаг России. Вот. Это политика была, причем политика очень четко выражена.
Я понимаю, но тем не менее.
Флаг, который мы несли и...
Несли, мы имеем в виду 21 августа, да, 91 года?
20 августа. Через танки, 2000 человек, 100-метровый флаг.
Да, это было зрелище.
И шествие остановило, ну, напугало, во всяком случае, ГКЧП. Лукьянов очень злобно характеризовал это, как лавочники остановили ГКЧП, но тогда. Потом как-то это все по-другому оценивалось, но мы остановили. Начали закупать оружие, все, все по полной программе.
Даже да? оружие.
Это политика, понимаете? Это все серьезно. Там.
То есть вы все-таки по темпераменту своему и по каким-то внутренним мотивациям вы политик больше, чем предприниматель?
Всегда.
Всегда.
Именно поэтому я...
Кредо. Всегда.
Дружил с Лерочкой, нашел
единомышленника. Мы поговорим о ней обязательно.
Да, и за историю наших отношений, нашей дружбы, вы себе не представляете, сколько раз там я или она произносили фразу, и опять мы настолько двое.
Мы обязательно коснемся ваших отношений с Валерией Ильиничной. Действительно, история очень важная. Сколько на вас было покушений?
5 или 6.
А почему так много? По-моему, вы рекордсмен среди российских политиков точно.
Ну, первое было какое-то дурацкое. Взорвали в подъезде самодельную бомбу. А второе я заслужил. Просто вообще в 93-м году была попытка монополизировать биржу. То есть один из банков, значит, просто начал вымещать всех конкурентов. И я сказал, что в этом случае я ничего сделать не мог. Свободная конкуренция вроде, они там сами как-то договаривались. В этом случае мы останавливаем деятельность биржи. 2 миллиарда долларов в день оборот. Представляете, что такое остановить такой механизм?
С трудом мы представляем, да.
Убивать меня никто не хотел, я в этом не сомневаюсь, но напугать хотели. Взорвали автомобиль. Причем дали уйти. Вот. Все там честно, порядочно было. Ну и так далее. Там. Во время Чеченской войны, когда у меня было несколько встреч с Дудаевым, требовали просто выдать, где была встреча, координаты. Когда самолет взлетел, самолет Минобороны, значит, там какой-то генерал, Грушник, открыл дверь, сказал, сейчас выкинем, если не скажешь. Да, все серьезно.
Все, в общем-то, да, более да. чем. Более чем. Но все-таки, Константин Иванович, в отличие от бизнеса, как-то не сказать, что в политике вам вот сильно везло.
Не вы нужно везение. Вы понимаете, не нужно. Это же ведь есть некоторые... Вот что мне нравилось в Лерочке, почему я ее любил. Вот есть некоторый такой основательная позиция, центр. Вот эта позиция не смещается. Эта позиция называется принципы. Пуп земли такой, понимаете? Точка отсчета. Ее надо держать. И это все.
Это разве политика? Почему мы так любим повторять, что политика – это компромиссы и так далее?
Это не совсем. Политика, конечно, отсутствие компромиссов, нежелание там, сотрудничать в случае, когда это может принести прибыль. Вот. Но это политическая позиция.
Это политическая
занял,
позиция.
И вот стоишь и держишь. Появляется какой-то провокационный проект, имитация оппозиции. Ну, надо сказать. Это вот то, о чем я уже говорил вам. Значит, это очень неудобно. Первая реакция там, они с ума сошли. Ну, 99-й год, ну, нельзя голосовать за Путина. Взрывы домов, там, начинается Вторая Чеченская война, чекист, нельзя за него голосовать. И образуется вакуум вокруг. Друзья, просто единомышленники, ближайшие, там, Боря Немцов, говорит, вы с ума сошли. Если не Путин, если не ученик Собчака, если не сторонник демократии, значит, вы хотите Зюганова или, не дай бог, Примакова?
Да, в общем, есть политика и политика. Есть вот такая вот, как бы так сказать, такая идеальная, идеалистическая политика, о которой говорите вы и которую представляете вы, такая позиция Симеона Столпника.
Я считаю, что это... Вот что бы должно было происходить в России, чтобы она стала вот как Чехословакия? Нужен был президент, который защищал бы принципы.
В конце 80-х, в начале 90-х, вы же сами ситуативно поддерживали Ельцина. Какое принципиальное отличие, извините меня, Ельцина от Путина? На самом деле никакого,
нет,
по-моему.
Нет, вы преувеличиваете. Все-таки это Ельцин, рядом с которым стоял Афанасьев, Сахаров, Галина Васильевна, Старовойт, ну, много людей.
Так вот, и надо было поддерживать Сахарова, наверное, да? Никому это тогда как-то в голову не приходило, что...
Нет, ну почему? Приходило, и об этом говорили, и мы на этом настаивали, на том, чтобы уже в 96-м году Ельцин начал бы помогать Борису Немцову в его политической карьере, чтобы он создавал просто преемника будущего президента. Но уже к тому времени вокруг Ельцина
уже было время упущено,
команда.
Конечно.
Нет, времени упущено было. Но сформировалась команда силовиков-империалистов, которые убедили его в том, что надо победить в Чеченской войне, чтобы там какие-то Татарстаны, там, Уральские республики, Дальневосточные республики не говорили о федерализации. Нужно унитарное государство. Оно управляемо, оно привычно. Для секретаря обкома это привычная схема.
Ну, в том-то и дело.
Но до 96-го года был 91-й, 92-й, 93-й, 94-й.
Ну, 93-й был тяжелый год. Тяжелый год.
Попытка переворота, да, там, любимая тема всех империалистов, вот расстрел парламента. Никакого расстрела не было. Была попытка реставрации, попытка переворота. После референдумов, после там, всех возможных усилий сохранить мир, был реванш, и он не удался.
Ну, после этого была перекроенная конституция, когда парламент превратился в то, что мы имеем фактически сегодня.
Конституция 93-го года – это очень хорошая конституция. А то, что нету выборов, то, что происходит имитация вот этого электорального демократического процесса – это другое. Значит, а относить это к тексту конституции я бы не стал.
Хорошо, хорошо. Ваша партия, «Западный выбор», вы считаете, что это такой реальный для России выбор?
Меня это интересует во вторую очередь. Угу. Понимаете, мы создали некоторую точку отсчета. Партию «Западного выбора» с принципами демократического, полноценного государства, члена там, Европейского Союза или, во всяком случае, сотрудничающего с Западом вообще, с Соединенными Штатами, с Европейским Союзом. То, что это сегодня не принимается властью, пропагандой и значительной частью общества, это не моя проблема. Я продолжаю работать, значит, продолжаю копать, продолжаю говорить, что это выход из положения. Что там будет? Ну, есть вещи, на которые я повлиять не могу. Я не могу повлиять на Кремль. Я могу своим экспертным мнением как-то подсказывать им, что вот здесь красная линия. Если вы ее перейдете, там возврата не будет. Они ее перешли. Значит, реставрация, восстановление демократии в России теперь возможно только в результате ликвидации этой власти. И там, судов, там, слишком много преступлений совершено. Вот. Но я продолжаю работать, отстаивать свои принципы. Граждане там, часть граждан поддерживают эти принципы, часть возмущаются там. Я получаю довольно много угроз.
А ну, поддержки много получаете? Вот в таких всяких комментариях, на улице каких-то подходящих
людей? Ну, по разным вопросам, по разным. Угу. Вот сейчас там, скажем, анализ избирательного процесса в Украине, где...
Да это бог с ней, с Украины. Я имею в виду, вот именно вы, как совершенно такой особый индивидуум в российской политике и в российской общественной жизни.
Ну, поддержка большая. Поддержка большая. Я не скажу, что она измеряется десятками процентов.
Нет, это не важно. Проценты тут не важны.
Поддержка большая. Много региональных отделений, много единомышленников. Но на самом деле очень много и не надо, понимаете?
Хороших людей всегда мало.
Немного. Но сторонников, последовательных, mm-hmm. осознающих, так сказать, свои позиции, чем много неопределив.
Скажите мне, вы американофил? Я спрашиваю это в связи, потому что я вспоминаю, что вы издавали журнал «Америка».
Время, да. Я был главным редактором mm-hmm. журнала «Америка».
Сколько он? Года 3 выходил, да?
4 года.
4 даже.
Да. Угу. И был фактически закрыт посольством Соединенных Штатов.
Почему посольством? Концепция. Вот уж трудно было ожидать такого этого самого факта.
Поменялась концепция внешнеполитическая. Была сделана попытка сотрудничать с Путиным, его окружением, с чекистами. И посол, который закрыл журнал «Америка» и который тогда, так сказать, проводил эту политику, был отозван домой с формулировкой...
Это кто у нас тогда был, простите? Это...
Александр Вершбоу.
Вершбоу, ага.
С формулировкой, что он превратил Спасо-хаус в клуб бывших чекистов.
Ого!
Да.
Как интересно, однако.
Но вот тогда была идея, что с этими ребятами можно договориться. Мы разведчики, а не разведчики. Давайте попробуем с ними договориться. В конце концов, ну, антиамериканизм – это же вот, ну, не имманентное свойство там, русского человека.
Абсолютно не имманентное. Значит, что было популярнее Америки в конце 80-х, начале 90-х?
Ну, оказалось, что у чекистов это в структуре генома, конечно, так сказать, присутствует. Да.
Тут вот мужички.
И ничего сделать с этим нельзя. Антиамериканизм, антизападничество. Я написал несколько статей. Был такой семинар КГБ «Вчера, сегодня, завтра».
Да, помню.
И по материалам семинара у меня вышло несколько статей. И одна из статей была исследование, ну вот почему они такие чекисты. Там самое главное – это механизм отбора. А отбирали людей с таким чуть маниакальным сознанием. Ну, там, если совсем упрощенно, там вот, как ты считаешь, наша страна окружена врагами. И если он говорил, да, конечно, там сплошные враги, ну нормально, наш.
А если он же мог и придуриваться?
Ну, не знаю. А если не соглашался с этим, значит, не годится. Маниакальное сознание – это свойство чекистов как результат отбора. Там же ведь очень строгая и сложная система отбора существовала всегда. В этих структурах очень замысловато.
Ну, а вот теперь я, конечно, хочу вас немного расспросить об этой вашей удивительно какой-то трогательной и содержательной дружбе с Валерией Ильиничной Новодворской, к которой я тоже отношусь с глубочайшей вообще симпатией, приязнью и интересом к ее личности. Я помню, как она у меня была на одной передаче про Гумилева. И какой это был блеск! Чего угодно, и знания о Гумилеве, и понимание поэзии, и какого-то лиризма человеческого.
Меня это очень расстраивало в свое время. Я даже много времени и сил потратил для того, чтобы чуть ее продвинуть, как историка, прекрасный ее цикл лекций в РГГУ она прочла, который издан и назван «Мой Карфаген должен быть разрушен». Она создала, вот сейчас я пытаюсь издать отдельной книгой набор ее статей, которые она называла «Храм русской литературы». 54 статьи о самых разных писателях, поэтах. Это, ну, это очень глубокий, очень сложный, очень интересный анализ русской литературы. Она эксперт была прекрасный, публицист.
Ну, Касаныч, а
ее
что...
Ее статьи разобрали на цитаты. Просто
да, великолепные статьи.
Не отдадим наше право налево. Ну, это гениальная совершенно метафора.
А что вас так сблизило? Вы предприниматель, практик, прагматик, и она абсолютный, по-моему, такой бессеребренник.
Есть два Боровых. Один вот имидж Борового.
Я понимаю.
Сейчас этого, про него рассказывали. Ага. А другой Боровой, он чуть-чуть другой.
То есть точно такой, как Валерий Ильич.
Мы совпадали, ну, по многим точкам. Ну, вот я уже говорил. Вы себе не представляете, сколько раз вот это одна и та же фраза. Опять нас двое. Ну, понятно, что ее сторонники там были, мои сторонники, но среди известных людей, политиков, ну, опять нас двое. Ну, по самым разным вопросам.
А почему вас опять было двое? Почему ваш круг единомышленников не расширялся? Слишком радикально? Слишком маргинально?
Почему маргинально, радикально? Ну, вот чекист не должен быть президентом России. Ну, просто ближайшие соратники, ближайшие люди там говорили, что это ошибка, это там нельзя так делать. Чеченская война или то, что произошло с партией, которую мы создавали, с Парнасом. Когда вдруг, ну, фактически в руководстве на втором месте оказывается националист, причем радикальный. И это общая тенденция, так сказать, с запахом ФСБ, понимаете? Они всегда, так сказать, опираются на эти националистические партии. Ну, не трогайте эту партию, это там единственная зарегистрированная партия. Ну, как не трогать, если она превращается в свою противоположность?
Ну, в результате-то вот вы оказались в таком полном политическом одиночестве?
Ну, во-первых, не в одиночестве, во-вторых... Я не могу сожалеть об ошибках, которые мог бы совершить, если бы шел на компромисс.
Вы совершенно исключаете компромисс в политике?
Нет, ну почему?
Нет, я имею в виду компромисс, нет, все-таки такой с большой буквы, не там по поводу
допустимы,
какой-нибудь запятой.
Необходимы, но не компромиссы с принципами. Понимаете, Боря Немцов как-то сказал, что вот мы сейчас с Сережей Дальцовым там создадим экономическую программу. Я говорю, на какие компромиссы ты пойдешь? Отказ от частной собственности? Он говорит, ну, частичный. Но это уже компромисс недопустимый. Как-то отказ от одного из основополагающих прав человека. Право собственности. Там, или там вопрос о там, капитализме, рыночной экономике. Это тоже основа, это принцип экономическая свобода, одно из гражданских прав. Либо оно есть, либо его нет.
У вас есть еще в вашей жизни такая еще одна сторона вашей деятельности, это такая писательство и журналистика. Это какое-то ваше такое самостоятельное хобби или это продолжение вашей политической деятельности?
Ну вот когда я написал первую книгу «Цена свободы».
Ну, был давно, это начало
92-й год.
Ага.
Значит, в 92-м же году я вдруг написал пьесу. Она называлась «Русская рулетка». Из этой пьесы родились прозвища для многих современных политиков, там «Жирик». Это такие куколки.
«Жирик» это вы придумали?
Да.
Здорово.
Такие куколки, которые приватизацией занимаются, там, Борик, президент среди этих куколок, он подписывает указики, угу. ему все подсовывают свои указики. Вот. И даже в Кремле это понравилось, меня просили, там была целая серия штук, 20 да. этих пьес.
Вот. А идея кукол НТВшных не была?
Мы
у вас
говорили
украдено.
Об этом, нет. Мы с Васей Григорием, с Базилием Григорием угу. дружили. Вот. Я написал 3 пьесы для Васи.
Да.
И они были поставлены.
Они были в этом цикле, в куклах, да?
Значит, мне пришлось анонимно это делать.
Почему там, анонимно?
Ну, Боровой слишком там известная угу. личность. Александр Иванов.
Ах да.
У меня псевдоним ага. был. Да, значит, был другой эксперимент. Значит, в какой-то момент вдруг появился такой цикл «Владимир Владимирович Ру».
Ру, конечно,
да.
конечно.
Максим Кононенко угу. писал, и мне все говорили, смотри, какая сатира оппозиционная. Я посмотрел и понял, что это не сатира.
Ну, по-моему, был проект Глеба Павловского.
Да, но это...
Да-да-да, выяснилось не сразу, да.
Да, вот. И я тут же создал другой проект, Владимир Владимирович Ком.
И начал же писать... Вас американист, американофил заговорил.
Да, начал писать очень злые анекдоты. Ну, там, скажем, очень короткие, но очень злые. И 10 изданий. Но я тогда руководил уже «Вагриусом». Или чуть и до этого 10 изданий вышло этих анекдотов маленьких.
И, между прочим, не купишь. Я в «Озоне» попытался их купить, ни одного нет сборничка. Хотя они там фигурируют, но нет в наличии, нет в наличии.
Знаете, я написал вот эту книгу «Проституция в России». Там несколько было допечаток, набрали. Это интересная тема, и анекдоты тоже. Вот. И мне удалось закрыть этот проект. Он же шел на «Эхе Москвы», и его рассматривали как оппозиционный проект. Но, по сути, это была идея позиционирования Путина как такого народного героя, который себя в сейфе хранит уши Масхадова. Вот. Такой вроде не очень умный, но народный.
Ну, такая мифологизация такая.
Да, да, да. Вот я поссорился при этом с одним из демократических журналистов, который поддерживал этот проект и издавал, и его издательство было. Я им испортил праздник тем, что начал вот этот проект. Вот. Но я доволен, я разрушил эту...
А проституция в России, что это за интерес такой к дну жизни?
Я написал сначала 2 книги об успешных женщинах. Было интересно, как женщины бизнес создают. Первая книга называлась «12 самых успешных» – это о владельцах. Вторая книга называлась «12 топ» – это о топ-менеджерах. А Глеб Успенский, который издал в «Агрессе» мою книгу…
Глеб сказал, Успенский, у меня сразу 19 век в голове возникает, самый Глеб Успенский, да,
Глеб
я понимаю.
Успенский. Вот, он мне сказал, ну а теперь напиши о самых несчастных.
Так.
Вот, и начался этот проект… Примерно 50 интервью у самых разных женщин. И я нашел таки ответ на этот вопрос, где самые несчастные. У девушки, которая работала в Химках за какие-то там символические деньги, 200 рублей. Я ее спросил, вот ты самая несчастная? А говорит, нет. В Харькове по дороге на Полтаву, там девушки занимаются этим за несколько яблок. Вот там самые несчастные.
Понятно. Я честно вам скажу, что этот вот ваш проект, этот присутствует, он мне, я читал и то, и другое, мне кажется, гораздо более интересным, чем вот эти вот самые успешные. Там мне показалось слишком много такого гламура.
Нет, ну самые успешные – это же ведь исследовательский проект. Как женщина советская по существу там становится вдруг успешно предпринимателем, миллионером. Там сотрудница аптеки, которая начинает свой бизнес аптечный, параллельно придумывает какие-то антисептические салфетки, регистрирует их и становится долларовым миллионером. Понимаете, это, ну, это интересно. В условиях там достаточно сложной среды, там бандиты и чиновники, и нужно продвигать, и есть муж, и потом его нет, есть вместо мужа любимый охранник. Ну вот все это, так сказать, Таня, переплетение сложное.
Скажите мне уже, так сказать, завершая наш разговор, вот и подытоживая его темы, что вам лучше всего удалось в жизни?
Лучше всего в этой жизни мне удалась жизнь. Я всегда делал то, что хотел.
Замечательно.
Никогда не шел на компромиссы с самим собой. Вот. И это, кстати, объяснение во многом того, почему я перестал быть там в списке Форбса.
Не в этом счастье, в конце концов, правда?
В этом несчастье. Это тяжелая судьба, понимаете? Когда ты несешь ответственность за десятки тысяч людей и плохо спишь.
А тогда скажите мне, что вам не удалось в жизни?
Не удалось мне ничего сделать со страной. Амбиции такие были, и было очень сильное влияние, ну, информационное, во всяком случае, не политическое, в стране, но превратить, монетизировать, так сказать, превратить это в изменение курса страны мне не удалось. Но это, наверное, все-таки не моя вина.
Я понимаю, но, вы говорите, амбиции были. Их больше нет? Вы пессимист по поводу будущего России?
Нет, я ученый, понимаете? Возникают гипотезы, возникают проекты, они реализуются. Тут принцип очень простой. Работай, пока можешь. Там получается, не получается, это не твои проблемы. Понимаете, это не мои проблемы. Получается или не получается. Это проблемы тех, для кого я это делаю.
Замечательно. Замечательно. Константин Натанович, еще одно, мы говорили об Америке. Глядя на вас, я все время, у меня в голове крутится, как вы похожи на Алека Болдуина. Вам, наверное, это говорили не раз. Да? Спасибо вам за этот прекрасный, абсолютно искренний, человеческий, естественный разговор. Спасибо. Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «В настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Его гостем был Константин Боровой. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Каким вам представляется будущее России?
Есть вариант, что мы пойдем по европейскому пути, есть вариант, что по китайскому, есть вариант, что по скандинавскому. У нас все-таки есть своя определенная специфика на этот счет.
Это от многого зависит, какое направление возьмем, какое внимание сельскому хозяйству уделить нужно будет, чтобы было все свое.
На сегодняшний день я вообще его с трудом вижу. При наличии наших сегодняшних местных властей, которые, как бы, я считаю, только вредят, а не создают какие-то положительные тенденции в отношении людей.
Я люблю нашего президента, и я знаю, что он делает все хорошо для России, для нашего будущего, но есть некоторые моменты, где он, возможно, слишком мягок.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Музыка на свободе. А где же ей еще быть? Я, Артемий Троицкий, музыкальный критик и активист широкого профиля, представляю талантливую новую музыку самых разных стилей и направлений, от академических и салонных до самодельных и гаражных. Каждую субботу 60 минут в 22 часа. Жалобы и предложения присылайте по адресу music@liberty.gmail.com.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.орг.